Елена Самойлова. Цикл «Синяя птица». Книга вторая. «Чужой трон». Читает Лючия Светлая. Глава первая. Червень в этом году выдался на редкость жарким и засушливым. Солнце нещадно палило землю, вызывая желание залезть в воду и не вылезать оттуда до самого вечера, когда жара сменялась упоительной прохладой. Червень, второй летний месяц, Росская. Здесь и далее примечание автора. Удивительное дело, зима у подножия гномьего кряжа оказалась такой суровой, а надежда на нормальную весну и теплое лето были настолько призрачными, что я почти пожалела, что переселилась так далеко на север. Но со второй декады березня положение поменялось. Стремительно зацвели луга, деревья за какую-то неделю обзавелись молодыми листочками, а я передумала в очередной раз менять место жительства, сославшись на банальную лень. Березень. Второй весенний месяц. Росская. И вот теперь я совершенно не жалела о своем решении. Лето оказалось жарким, и хоть первые недели и лили дожди, к началу червеня погода таки вспомнила, что до осени еще как минимум 2 месяца, и решила наверстывать упущенное. Вот уж когда мы с Вильей порадовались, что остались на севере, да еще и поближе к Белозерью. В Сталинград пришла обжигающая духота, а вслед за ней и лесные пожары. Сколько ни предупреждай народ, сколько ни запрещай, все равно найдутся те, кто будет разжигать костры в лесах, иссушенных солнцем и истекающих смолой. А горят такие леса, как солома. Вот сейчас и полыхают один за другим пожары в Росском княжестве. Ведуны и добровольцы из местных жителей едва тушить успевают, не пуская огонь и удушливый черный дым к поселениям. С приходом весны нежить в сером урочище маленько угомонилась, а с наступлением жары пропала совсем, уйдя вглубь низины и не появляясь даже на ее окраинах. Не жизнь, а сказка. У меня сейчас наступила пора отдыха. Время собирать травы еще не пришло, нежить носа не высовывала, а привычные болезни обходили древицы стороной. Так что все мои обязанности пока состояли в наколдовывании легкого дождя над посевами и грядками. Я сладко потянулась, выходя на порог избы в одной сорочке. Несмотря на ранний час, в воздухе уже чувствовалась влажная духота. Значит, сегодня днем опять будет очень жарко. Село постепенно просыпалось, и на улице уже вовсю суетился занятой народ, направляясь туда-сюда по своим делам. То и дело, мимо нашей избы проносился очередной ученик знахаря, на бегу перебирающий листочки с записями или же сборы с травами. А это значит, что опять начнут меня дергать на тему «Ведунья и Ваника, а что нам с этим лекарством делать надо?» За спиной раздался голос Митары, пожилой знахарки, которая нас с Вилькой подселил Силантий, помня о нашей просьбе о доброй хозяйке, которая будет не прочь спасать нас от такой страшной вещи, как готовка. «Еваника, ты завтракать будешь? Если да, то иди скорее, не то Вилья тебе ничего не оставит». «Спасибо, сейчас подойду». Я улыбнулась и посмотрела на величественные горы, стеной вставшие на севере. Прошло больше полугода с того дня, когда мы вернулись в древице вдвоем с Вилькой. Встретили нас тогда мрак. Кто же знал, что вслед за нами из серого урочища выбегут недобитые выверны, горящие желанием поквитаться? Нас тогда спасли древицкие лучники, остановившие нежить слаженным залпом и давшие нам с Вилькой время опомниться и дать достойный отпор. Впрочем, на этот раз проблем не возникло. Выверн было не больше десятка, половину из них сразу же положили эльфы, не знавшие промаха, а остальное закончили мои заклинания и Вилькин меч. «Еваника, где тебе леший носит?» Раздалось за спиной, вслед за чем послышались быстрые шаги, и на крыльце рядом со мной возникла Митара, многозначительно притоптывающая плетеным лаптем по добротным доскам. Я привычно втянула голову в плечи. Митара, несмотря на свой почтенный далеко за 60 возраст, была весьма неунывающей, острой на язык и скорой на расправу знахаркой, которую я слегка побаивалась. Когда Силантий отвел нас к этой избе, мы с Вильей и не представляли, к кому нас подселили. Дверь открыла крепкая высокая женщина лет 50 в длинных каштановых волосах, которой блестели седые пряди, одетая в просторное темно-синее платье до пола, подпоясанное плетеным ремешком, с которого свисала знахарская сумка. Удивительно ясные темно-карие глаза окинули нас с Вилькой с головы до ног, после чего ироничная улыбка расплылась по лицу немолодой знахарки. «Силантий, кого же ты мне привел? Девиц на выданье? Зря ты это! Приданого-то у меня нет, да и сватов знакомых тоже!» Волф невозмутимо кивнул, здороваясь. «Митара, это Еваника Соловьева, воспитанница Алексея Вестникова и ее подруга, младшая княжна Росская, Равелиэль. Я говорил тебе о них». «Да помню я», — отмахнулась та, продолжая разглядывать. «Значит, это ты, Лешкина ученица?» Я поперхнулась, услышав имя наставника, произнесенное с такой небрежностью, которая говорила о давнем знакомстве. Амитара, вдосталь насладившись ошарашенным выражением моего лица, хлестко припечатала. «Точно его ученица! Он точно так же столбом становился, когда со мной разговаривал!» «Но...» Я только открыла рот, чтобы возразить, но знахарка уже повернулась к Вильке. «Так-так... Полуэльфийка, да?» «И княжна к тому же. И чего тебе дома в княжеском тереме не сиделось?» «Замуж не хотела», — буркнула покрасневшая под пристальным взглядом знахарки Вилька. «Ну и глупо», — сказала, как отрубила знахарка. «Я тоже по младости лет замуж не пошла, вот до сих пор одна и живу». «И вы жалеете?» — вскинулась Вилья, сверкая зелеными глазами. «Ничуть». Пожала плечами знахарка и внезапно тепло и открыто улыбнулась. «Силантий, а мне эти девочки по душе!» Она повернулась к нам и сделала приглашающий жест, посторонившись и давая пройти. «Добро пожаловать в мой дом! Пусть он станет вашим!» Я улыбнулась воспоминаниям и тотчас хлопотала легкий подзатыльник. Митара, глядя на меня сверху вниз, грозно сдвинула брови, намереваясь прогнать меня в горницу, за стол. Но в карих глазах теплилась улыбка. Знахарка относилась к нам с Вилькой, как к невесть откуда нагрянувшим внучкам, с полагающейся в таких случаях строгостью и заботой. А также непомерным желанием откормить нас до нормального состояния. Что знахарка понимала под нормальным состоянием, я не знала до сих пор, но относилась к подобной угрозе философски. С таким образом жизни, какой ведем мы с Вилькой, просто нет шансов расползтись и утратить навыки, превратившись в ленивые колобки. «Иваника!» «Да иду я, иду!» С этими словами я проскользнула в прохладную горницу, провожаемая пристальным взглядом Митары. Вилька, уже уплетавшая пышные оладьи с земляничным вареньем, помахала мне рукой и промычала что-то приветственное. Я же уселась напротив нее на узкую лавку и торопливо придвинула себе блюдо с оладьями и маленький берестяной туесок с вареньем. Вилька протестующе замычала, но я ее возмущение проигнорировала, нагло уводя у подруги из-под носа очередной оладушек. Митара бодро шебуршила где-то в сенях, время от времени приглушенно ругаясь. Опять я все мешочки с травами перебирала и, похоже, не положила на место все, как было. «Ев, а что она так?» Вилька прожевала такие оладушек и вопросительно уставилась на меня. Я в ответ пожала плечами и приглушенно сообщила. «Мне вчера кое-какие семена нужны были, гусениц травить. А пока я их нашла, у Митары маленький бардак случился». «Еваника, я все слышу!» раздался голос знахарки и синей. Я покраснела и принялась с удвоенным энтузиазмом поглощать удивительно вкусные оладьи. Все-таки получаются они у Митары так, что просто не оторвешься. Волосы в прошлом месяце, остриженные Вильей, упали на лицо. Я убрала их движением, ставшим уже привычным, и недовольно покосилась на невозмутимую полуэльфийку. Когда я попросила подругу слегка подровнять мне волосы, она, недолго думая, остригла их удивительно красивой лесенкой гораздо выше плеч так, что пряди на затылке едва-едва прикрывали шею. Когда я увидела результат, то впала в глубочайший ступор, не в силах сказать хоть что-то. Конечно, как выяснилось впоследствии, такая стрижка была удобна, она даже мне шла. Но мне было как-то непривычно быть похожей на женоподобного юношу. Вилька наконец-то отодвинулась от стола и, поправив светло-зеленую тунику без рукавов, переплела пальцы и пристально уставилась на меня. «Чего?» — непонимающе спросила я, обмакивая очередной оладушек в варенье. Вилька вкрадчиво улыбнулась и ненавязчиво поинтересовалась. «Ев, ты еще не передумала?» «А конкретней?» — осторожно уточнила я, запивая оладьи прохладным, только что из погреба молоком. «Ну, ты в Андерион съездить не хочешь?» Подруга таки добилась желаемого результата. От такого предложения я поперхнулась, и Вилька, сочувственно хмыкнув, принялась с энтузиазмом хлопать меня по спине так, что я едва не свалилась с лавки. «Виль!» — взвыла я сразу, как только смогла заговорить. «Перестань колотить меня по спине, синяки будут!» «Ой, какие мы нежные стали!» Беззлобно заявила полуэльфийка, тем не менее переставая выколачивать из меня пыль вместе с остатками воздуха из легких. «А если серьезно, ты не хочешь с Хелли повидаться? И с Данте?» «На первый вопрос ответ «да», на второй «нет», — буркнула я, вставая из-за стола. «Виль, могу тебе напомнить, что стряслось на рассветном пике и во что я превратилась. Я до сих пор боюсь, что стоит мне только разозлиться, как у меня глаза меняться начнут. Да к тому же ехать в гости в страну, где едва не случился государственный переворот, и до сих пор, может быть, неспокойно, не самая лучшая идея. Вот выберут они себе короля, утихомирятся, и тогда можно будет тихонечко заглянуть, если только к тому времени они не передумают и не откажутся меня пускать». К сожалению, опасение о спонтанном обороте было чересчур обоснованным. Когда мы только вернулись в Древицы, я и Вилька закрылись вместе с волхвом Силантием в его избе, где и рассказали, что случилось во время похода и каким образом я обрела вторую ипостась. К счастью, волхв не стал выталкивать нас из деревни под предлогом того, что тварям, подобным мне, здесь не место. Он только спросил, могу ли я контролировать превращение, и если нет, то насколько я при смене ипостаси буду опасна для окружающих, потому что во время весьма эмоционального рассказа глаза у меня дважды затягивались пленкой, превращаясь в характерное для айронитов черное зеркало. Я помолчала, а потом честно ответила, что не знаю. «Само по себе трансформация безвредна для окружающих. Я полностью контролирую себя. Но вот моральное самочувствие невольных зрителей могло пострадать». Волхв только вздохнул, а потом предложил остаться насовсем. Так мы и попали под заботливое крылышко Митары, с которой, на удивление, быстро нашли общий язык. «Ева!» — сладко пропел над ухом голос Вильки. «О чем опять мечтаешь?» «Думаю о том, как неудобно жить со второй ипостасью, которая тебе в жизни скорее мешает, чем помогает», — честно ответила я, поднимаясь из-за стола и направляясь в нашу с Вилькой общую комнату, продолжая переговариваться с подругой, но уже на порядок громче. «Надо Белогрива проведать и Глефа заодно». «Проведай, проведай», — отозвалась Вилька из горницы, пока я переодевалась в короткое, на две ладони выше колена, светло-голубое свободное платье без рукавов.